Страница 20. Ну, я писаря повел в ресторан, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу, и ему солянки велел подать, и выпились для хозяйского интересу. А квартальный велел в 9 часов горы закрыть по закону под Великий пост, чтобы было тихо и благородно. Все веселения, чтобы для тишины. Антошка с глухим как лежат? Уж в бане парились, целы. Иван Иванович фершил, смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капуски просит. Напужался было я. Без памяти оба вчера слежали от сотрясения-с. А я все уладил. Поехал домой, да голову мне поранило о дилижан. Память пропала. Один мешочек мелочи и забылся. Да свой ведь извозчик-то 40 лет ваше семейство знает. «Ступай!» — упавшим голосом говорит отец. «Для такого дня расстроил. Говей тут с вами. Постой! Нарядов сегодня нет. Прикажешь снег от сараев принять. 20 вазов льда после обеда пригнать с Москвы-реки. По особому наряду. Дашь по 3 гривенника. Мошенники. Вчера прощение просил, а ни слова не доложил про скандал. Ступай с глаз долой. Василь Васильевич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать, но ни за что. Мне его жалко и стыдно за отца. В такой-то великий день. Грех. Я долго стою и не решаюсь войти. Скреплю дверью. Отец в сером халате, скучный. Я вижу его нахмуренные брови, считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почекивают медики и звонко серебро. «Тебе чего?» — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник и почитай. Ах, мошенники! Нечего тебе слонов продавать. Учи молитвы. Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку. В мастерской лежат на стружках у самой печки Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты от угара. Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дичок, по складам читает. Слушают молча и не курят. Запрещено на весь пост от Горкина. Могут идти на двор. Стрепуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Страница 21. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает, плачет. И все святи ангелы с ним. Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стрепухе: «Ох, кваску бы! Огурчика бы!» А Горкин, качая пальцем, читает уже строго: «Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!» А часики в тишине чи-чи-чи-чи. Я тихо сижу и слушаю. После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен. Я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к Ефимонам рано. Василий Васильевич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит, говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой позбивает, а то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает. Ни слова. «А за что изругали?» — уныло говорит он мне, смотря на крыши. «Расчет, — говорят, — бери, за 30-то лет. А я у Ивана Ивановича еще служил, у дедушки, с мальчишек. Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших-то денег, а я вот расчет. Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит». У меня перехватывает в горле от этих слов. За что? И в такой-то день велено всех прощать. И вчера всех простили, и Василия Васильевича. «Василий Васильевич!» — слышу я крик отца и вижу, как отец в пиджаке и шапке быстро идет к сараю, где мы беседуем. «Так как же это? По билетным книжкам выходит выручки к 1000, а денег на 300 рублей больше. Что за чудеса?» «Какие есть все ваши, а чудесов тут нет», — говорит в сторону и строго Василий Васильевич. «Мне ваши деньги, у меня еще крест на шее. А ты не серчай, чучело. Ты меня знаешь, мало ли у человека неприятностей». Страница 22. «А так, что вчера ломились на горы масляные и задорные не желают ждать, швыряли деньгами в кассу, а билеты не хотят, не воры мы, говорят. Ну, собирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные. Ну, 5 пропили, может, только и всего. А я вашего добра. Вот у меня, вот вашего всего». Уже кричит Василий Васильевич и враз вывертывает карманы куртки. Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого — огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василий Васильевич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветлилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василию Васильевичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василий Васильевич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит, а Василий Васильевич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо. «Нечего проклаждаться! Эй, ребята, ребята, забирай лопаты, снег убират! Лед подвалит, некуда складывать!» Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. И Василий Васильевич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб. «Постишься, Вася?» — посмеиваясь, говорит Горкин. «Ну-ка покажи себя лопаточкой-то, блинки-то повытрясим». Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острой редькой и капустой. Начинает печально благовестить. «Помни, помни к Ефимонам. Пойдем-ка в церкву, Васильевский у нас сегодня поют, — говорит мне Горкин. Уходит переодеться. Иду и я. И слышу, как из окна синей отец весело кличет. «Василь Васильевич, зайди-ка на минутку, братец!» Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно. Дрожит у него голос. «Так и поступай. С папашеньки пример бери. Не обижай никогда людей, а особливо, когда о душе надо пещи». Василь Васильевичу четвертной билет выдал для говенья. Мне тоже четвертной. Ни за что, десятником по пятнишне, а ребятам по полтиннику за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши ребята хорошие, они ценят. Страница 23. Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест. Как это давно было! Теплый, словно весенний ветерок, и я и теперь его слышу в сердце. Ефимоны. Я еду к Ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими. Должно быть ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает. От грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой, старенький и сухой, как и все святые. Еще плотник, а из плотников много самых больших святых. И Сергий Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело. Горкин, спрашиваю его, а почему стояние? Стоять надо, говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы, потому как на страшном суде стоишь, и бойся, потому их фимоны. Их фимоны, а у нас называют ефимоны. А Марюшка-кухарка говорит даже филимоны, совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю Горкина, а почему же филимоны, Марюшка говорит? Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны? Их фимоны. Господне слово от древних век. Стояние, покаяние со слезами. Скорбение. Стой и шепчи. Боже, очисти мя грешного. Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся, потому их фимоны. Таинственные слова священные. Что-то в них Бог будто. Нравится мне и яко кадила пред тобою, и не пищевати вины о гресях. Это я выучил в молитвах. И еще жертва вечерняя. Будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще радостные слова. Чаю воскресенье мертвых. Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю и с булочками, как нам. Вот глупый. И еще нравится новое слово. Целомудрие. Будто звон слышится. Другие это слова, не наши. Божьи это слова. Их фимоны, стояние, как будто та жизнь подходит небесная, где уж не мы, а души. Там прабабушка Устинья, которая 40 лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Страница 24. Там и удивительные Мартын Плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на крещении в такой мороз, что он не оттает до самого страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода. Много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час. Потому и стояние, и ефимоны, и благовес печальны. Помни, помни. И кругом уже все такое. Серое небо скучное, оно стало как будто ниже, и все притихло. И дома стали ниже, и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва халвой. Совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душит. Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется. Горкин, а вороны приставятся на страшном суде? Он говорит, это неизвестно. А как же на картинке, где страшный суд? Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человечков. А Господь сидит у золотых весов со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.